Итак, дамы и господа, во-первых, здравствуйте. Меня зовут Николя, красноярцем, кто меня еще не знает лично. Ну, с вами познакомимся, думаю, по ходу, кого еще не знаю. Вкратце, конкурс ТОУ предполагался более широким, но пришлось его сузить до приличного диаметра. В результате обсуждения на форуме, кто читал Сикона, мы решили сделать там, кстати, где его не вижу, ну ладно. Хотя обещался быть на коробке. В общем, решили свести все к вопросам передачи опыта. Там еще другие вопросы, но времени мало, а думать надо много. Итак, собственно говоря, я хочу обозначить некую проблему, которая, мне кажется, есть в ролевом движении. Вы уже судите, что параноик или просто дурак, и проблема есть, ее надо как-то решать. Итак, первый момент, который хотел отметить, это основной момент. Это передача опыта в ролевых, в ролевом движении. Опыта от мастеров одного поколения, ну, грубо говоря, между нами, и от мастеров одного поколения к следующему. То есть приходит новая смена, поросль молодая, необычная. У них есть энтузиазм, желание, но они делают хреновые игры, разочаровываются, выходят обратно. Делают хреновые, потому что не знают как. Ну не все, не все. Смело возражаем по ходу. Остаются самые упорные, это радует, но их не так много. Очень многие делают, потому что разочаровывают. Поэтому нужно смотреть передачу опыта в следующем ключе. Откуда, доминантную, откуда молодые мастера могут научиться делать игры, грубо говоря. Итак, предположим, есть некий молодой мастер, который пришел в РДС, только что возгорел, скажем, пламенем, и решил сделать игру. Откуда он мог взять, сказать, необходимый опыт? Первое. Личное участие на играх в личных мастеров. Так, первое. Личное участие. Итак, приезжает игрок на игру, ему все нравится, он готов, и он отлично поиграл. Что он имеет в этой игре? Он имеет определенную информацию, которую он собрал, будучи в своей роли. Грубо, во-первых, это далеко не вся информация.
Какое имеет отношение к передаче опыта?
Это источник получения опыта.
Это не источник получения опыта. Мальчика.
Он не знает,
что это
хорошо, вопрос, это источник или нет?
Источник, да. Возьмите руку, что за?
Да.
Все, следующий
перед. Нет, давайте обсуждать, вот видите, погорячимся. Итак, почему это источник информации не надежный? Во-первых, есть масса на хорошей игре, есть обычно много пластов игры. В том числе и те, которые не очевидны всем игрокам. Интриги, там, события в других локациях, как я и так далее. Игрок имеет очень маленький пласт игры. Где он лично был, что он увидел, что-то ухватил, урывками. Ему понравилось, но это очень мало, фактически. Второй момент. Это рассказ других игроков. Приезжают к нам, допустим, в Москву товарищи, говорят, мы так классно поиграли, там было то-то-то на игре. Молодой мастер думает, блин, а действительно здорово. Пожалуй, это можно взять себе на вооружение. Там же играли, им нравится, значит, мы можем такое сделать. Так, второй момент. Рассказ других игроков.
Еще более ненадежный.
Еще более ненадежный источник. Не говоря уже о том, что рассказы.
Это на деле это одна
из. Нет.
Но это выраженный вариант.
Еще более выраженный вариант. Почему? Потому что здесь есть разрыв во времени. И вспоминают только самые яркие моменты. Единичные. Остальная игра, она вообще отсеивает. Но рассказ не будем уже, как скучно было на игре. Или будем в общих словах. Только самое яркое, то есть лучше всего запомнилось. То есть у нас здесь еще более слабый источник информации. Третий источник – отчеты с игр, игроков, пока игроков.
Там добавить снова все-таки рассказы игроков, отчеты игроков, рассказы мастеров могут.
Это не кричит на самом деле.
Это разная информация.
Хорошо, игроков. Итак, слышим ясно. Идем дальше. Но здесь опять же все минусы первого пункта можем применить ко второму. Понятно, да? Почему? Их даже еще больше будет минусов. Поскольку там еще более кострельная версия личного участия. Так, отчет игроков это плане чуть получше. Поскольку они действительно напрягают мозг, пытаются вспомнить и задокументировать. То есть меньше теряется при чистой передаче. И, собственно, ну,
там
обратно.
Теряется,
согласен. То есть здесь тоже очень мало на выходе получается.
Ну,
отчетов много, но как ты? Все равно как я пройду в лето. То есть игрок тоже пишет не во всем подряд. Только то, что ему лично, конкретно, запомнилось.
Вот в таком случае, вот
когда игроков нет, вообще можно определить.
Субъективность сохраняется, но рядом события?
Примерно одно и то же. Просто разобрали чуть более подробно. Так, идем дальше. Четвертый момент. Переходим, то есть, в область мальчиков. Мальчиков деятельности. Это, ну, назовем их так. 100 ошибок. То есть мастера, которые проводят игры, набивают все шишки, собрали все грабли, они говорят, были у нас грабли номер 1, 99-100. Вот у нас список наших граблей, не ходите по ним. Игрок смотрит, мастер начинает смотрит, думает, какие-то грабли нехорошие, не буду по ним ходить. А вопрос, куда ходить, если не по ним?
Где опубликованы эти грабли, независимо от
вас? На самом деле, ну...
Им довольно
много. Да, довольно много таких статей. Они дают представление о том, как мне надо. Но при этом они, во-первых, заменяют слегка в рамки определенные мышления, а во-вторых, они не дают представление, как надо делать, кто не пишет, или есть такие статьи.
И у многих появляется желание оспорить это мнение.
Да.
Зачастую все-таки получается.
И наконец, как показывает практика, по этим граблям они все равно ходят. Это ничего личного. Я тоже хожу время от времени. Хотя и знаю, но хожу. Так, пятое. Дальше идет уже не просто 100 ошибок абстрактно, предостережение оставления молодыми. Дальше идет аналитические статьи.
А
это слегка разные вещи.
Зачем
вы делите? Это видим. Ну ладно. Надеюсь, запомните. Аналогические статьи. То есть, мастер провел друг.
Звезды по уровню коммуникации, и все.
Сильно умный. Не умею. Так вот, что это значит? Мастер провел некую игру. После чего он делает своего рода отчет. Как игрок пишет отчет, так и мастер. Как я провел эту игру, что я на ней сделал. Он конкретно описывает, у нас были задумки такие, такие, такие. Но не получилось. Чуть-чуть это, здесь мы не доработали и так далее. Он вносит на суд общественности, то есть свое видение, что у них было. Вопрос, он все описывает, всю игротехнику, всех ходов сюжетных, которые были задуманы. Он отвечает на вопросы игроков, как высказанным, так и не высказанным. И опять же, как в пункте первом, то, что ему больше всего понравилось или не понравилось. То есть тоже очень выборочно снимается информация с игры и подается в том же виде, как мастер, ну, не будем, сказать, будем объективны, мы о себе сильно много плохого не говорим. И мастера говорят. Ну, конечно, мы себя покритикуем, так пожурим, но совсем редко. То есть игра давно, и мастер давно, и я вообще покончил с собой. Не могу смотреть в глаза игрокам. Извините за вырву. Так, собственно, дальше. Так, ну и... Я обчитал. Так. Ага. Пункт номер 6. Специализированные статьи. Здесь идет речь не об ошибках, не о подборе конкретной игры. Речь, допустим, о боевке, какая она бывает. Здесь идет, допустим, с кем бывает модель экономики интересности. То есть мастер берет конкретно свой опыт или чего и его излагает в виде такого полуучебного пособия. На учебное, оно, по-моему, не тянет пока, то, что мы, то, что я веду. А здесь можно их на два вида разделить. По одной игре сделано, допустим, мастер пишет, у нас была офигенная боевка, такая, 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 она сработала так, 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 и так далее. То есть в частном случае подробно разбирается. И рекомендуется другим игрокам. Данная схема, понятно, примерно, что в частных случаях, когда такая же игра идет, в таких же условиях и так далее, она может быть так же эффективно окажется. А может не окажется. Тонкие материи. Второй вид статей – это частные. И второй момент – это общие. То есть здесь конкретно они говорят, мастера говорят, есть не только, допустим, такая схема, ну, грубо говоря, магии. Есть вот магии такие, такие, такие. У них есть плюсы такие, такие, такие. Вот это очень хорошие статьи. Это, может быть, почти идеал. В том плане, что их, по ним уже можно что-то смотреть. Не только брать как опыт, но и как-то пытаться анализировать, сравнивать между собой, подбирать нужное. А в чем тут такой небольшой нюанс? Во-первых, их не так много. Допустим, по магии я могу назвать пожалуйста, Master of Magic. Просто мне попадалась хорошая статья, где проходит анализ почти всех систем используемых, многих целей, достоинства, недостатки и так далее. Их единицы. Но это хорошо, если есть. Нет, статей, посвященных разбору основных явлений, основных работ и так далее. Так, и седьмой момент. Это личное участие. Участие. Спасибо, полиграфию. Ванген. Имеется в виду в другой мастер-группе. То есть начинающий мастер приходит в группу опытных товарищей и говорит: ребята, я хочу с вами делать игру, хочу научиться и так далее. Ну, допустим, его примут. Хотя непонятно, новичок он будет больше тормозить. Ему объяснять надо по два раза и так далее. Ну ладно, его приняли. Идеальный вариант. Он постоянно участвует в заседаниях, он впитывает полностью мастерскую кухню от начала до конца. Что при этом происходит? Он попадает в поле действия определенной культурной традиции. В каждом городе, а то и по несколько, в каждом городе есть школы среднего мастерства. Кто где свои каноны, традиции, свое видение игр. Он впитывает именно эту систему и так далее. Это замечательно, хорошо, но как он сможет обогатиться еще? Дальше смотрим остальные источники. Он получает определенное образование, мастерское, но оно, опять же, не отвечает всей полнотой. Да, и такая школа, где он работает. В общем, собственно говоря, проблема. Откуда он сможет взять опыт для того, чтобы нормально из первого раза сделать хотя бы одну средненькую игру? Не 2-3 проекта провальных, откровенно, а хотя бы средненькую. Ну, скажем, не четко, ну, 3 плюсов, чтобы было. Все эти способы, они дают лишь отрывочные знания, отрывочный опыт. Собственно говоря, вот в этом я и вижу проблему, если вкратце. То есть нет ни одного механизма, дающего реально полноценное образование, ну, громко сказано. Нет передачи опыта в полной мере. Чтобы игрок мог взять, точнее начинать мастер, вчерашний игрок, и сделать с нуля хорошую игру, по крайней мере неплохую. Это, собственно говоря, то, о чем я хотел бы сегодня с вами поговорить. Слушаю вас, Влад.
Вы можете начинать из этого делать. 2 года назад наш центр вышел. В смартфоне официант проводил 13. Я писать устроено, устроено перед расчетом в любой. И люди там.
только начали выставлять. В общей сложности было, я не помню, сколько точно городов было представлено, городов и регионов, но порядка, по-моему, 10 разных. Что из этого стало ясно? Первый момент. Во всех городах эта структура организована совершенно по-разному, вообще по-разному. Второй момент. Это то, что во всех городах общей чертой этой структуры являлась обязательно комментарная антистерия. А чтение статей вообще не являлось. Я, например, утверждаю, что чтение статей зачастую не является мастером точно автоматом. Причем я специально второй лет, чтобы заметить, у меня есть видеокурс с обучением типа как сделать. Он включал в себя все аспекты этой информации, деятельностную часть, и там и статьи, и он включал в себя там разборки уже коридоров и так далее. В общем, статьи там особо разумеются. Значит, что нам нужно понять? Во-первых, нужно понять, что опыт на самом деле никоим образом не является просто человеком, одного. Вот я, допустим, приехал в Москву, и там через год мне стало скучно, я сделал первую русалку. Я с удивлением обнаружил, что половина всех механизмов, которые совершенно замечательно работали здесь, полностью провалили, не сработали там. Более того, обратно переносит тоже там. На самом деле, кто повторяю, может вспомнить один пример, когда все развернулось у нас на глазах. Когда-то была Боревка-маечка. Боревка-маечка очень интересна для игры, потому что, чтобы до маечки дотянуться, нужно сделать хитрые трюки, хитрые приемы, станет что-то очень красивым, почти не исчезают, типа, давай я на снаряжение попытаюсь себе руку ударить и так далее. Вот. Потом, несколько лет у нас была там система, соответственно, маечка с ногами по колено, и там со временем начала еще дальше разрастаться. И в какой-то момент, где-то там в районе 2000-х годов, нам сказали, давайте сделаем игру по маечке, потому что на игре требуют очень хороших фестований, ну, красиво. Вот. И попробовали сделать. И тут они сказали, сам выяснили, что на самом деле сделать игру на этой технологии абсолютно невозможно. Технология, которая 6 лет назад была не только идеальной, но и единственной возможной вообще, стала абсолютно неприменимой. У людей, игроков, нет соответствующего опыта, они не знают о том, как вообще использовать эту систему. Более того, научатся они использовать, дай бог, через 30. Другой совершенно шикарный пример того, что при этом происходит, можно видеть, он у меня на джедайских турнирах. Когда приходят люди, которые берутся за оружие совершенно незнакомые естественно. То есть первое, вот, второй момент заключается в том, что на самом деле вот этот мастерский опыт, он на самом деле не является опытом. На самом деле существует комплекс знаний, разделяемых одновременно мастером и объемом игроков, которые с ним выбирают. И то, по какой форме он полезен. В виде статьи отдельной зачастую не полезен абсолютно. Это вещи, которые с легкостью делают из своей ноги, очень полезно, чтобы задуматься мастер, но они абсолютно не применимы в той же мастере. Следующий момент касательно этого самого мастера. Сами по себе игроки, они, короче, если вы хотите там что-то внедрять, их надо соответствующим образом воспитывать. Очень часто возникает ситуация, когда одна и та же технология является работоспособной для одной части аудитории данного года, абсолютно не работоспособной для другой части аудитории данного года. Ярчайший пример, пригласите опытнейших целевых игроков на Мухарену и пригласите опытнейших игроков на Мухарену на какую-нибудь целевую автоматическую артефактную группу в соседней мере. Вы получите полный нонсенс, хотя при том, что наборе
был один пример приглашения целевого игрока на Макарену. И он сумел и игру подвернуть под себя.
Был пример Торина Бахтова. Он ровно один раз получился. Ему очень повезло, потому что на следующей же игре Торин поставлен тоже на целевую роль, уже получил фильм, потому что в суде он не спал.
Я думаю, что вне зависимости от того, как выглядит Мухарена сейчас, я думаю, вы поняли, как выглядит это будет.
Теперь, значит, возвращаясь к этим самым социальным системам, которые это просто передают. Социальные системы тоже на самом деле очень сильно устроены по-разному. То есть в одних городах ведущими являются, допустим, клубы. И передача опыта нам устроена по одной системе. В других городах ведущими являются, допустим, группы мастеров. За примера там, в Сибирском регионе очень часто список мастеров, которые будут участвовать в проекте, набирается в данный проект. А в Москве таких случаев, когда я попробовал это сделать, у меня все смотрели как-то снова. И через 3 года моя собственная мастерская группа сказала мне, а давай мы все-таки как-нибудь назовемся, у нас тоже будет мастерская группа. То есть сами структуры передающие опыт построены по-разному. Теперь, почему, на мой взгляд, то, что там выписано на IT, то есть то, что там выписано, в большинстве случаев не передает мастерский опыт. Вы все кроме отчетов. Потому что, когда вы смотрите, что произошло, игрок видит, какое событие произошло. Но он абсолютно не знает, какая была проделана мастерская работа для того, чтобы там произошло. Например, я создаю определенную боевую систему. Я говорю в этой боевой системе, что там колонки будут рулить. Я могу предположить, что, скорее всего, картина боя будет такая. Я сам не знаю. Я систему придумал так, берутся люди тут, они на этом уже ни разу не играют. Это хорошо, если боевая система, у нас много опыта, мы можем предположить, как она примерно заработает. Но если вы строите, например, социальную структуру города, вам приходится учитывать 25 параметров, вы населяете этот город какими-то группировками, и у вас интуитивно есть соображение, что вот эти группировки, наверное, поведут себя неосторожно их замнут, потом вот эти группировки, скорее всего, будут скопиться с артефактами финального вторжения, а в это время правительство, наверное, будет делать что-то вот это, и это дает нам шанс на то, что у нас наверное будет 2 пика. Приезжают через игры, говорит в отчете. Сначала было очень классно, когда Миша попытался свергнуть короля, его зарезали. А потом было очень классно, когда в конце пришли люди, а у них заказался страшный артефакт. Мне очень понравилось. Какую мастерскую информацию вам это дает? Реальная мастерская информация – это понимание, как на игре может или не может развернуться то, что я сейчас в нее накладываю. Отчет игроков в этом смысле, отчет игроков может вам показать какие-нибудь интересные идеи из открытых правил. Хорошо, если правила полностью открыты. А если у вас там в открытых правилах написано, допустим, одно, а картина на игре регламентируется, то есть у вас там есть первый, второй и третий уровень. Но картина на игре, допустим, регламентируется тем, что вы-то знаете, что маг третьего уровня 3, маг второго уровня нет вообще, а первого уровня 9. И поэтому это продиктивный конструкция. Читающий правила не понимает это. Он не понимает, почему игра пойдет именно так. Теперь по поводу мастерских отчетов. Есть очень-очень большая проблема с мастерскими отчетами. Дело в том, что очень часто мастера не имеют возможности просто технически написать в отчете, почему они составляли игроков так и на что они рассчитывали, что они там рассчитывали для них. Ну, потому что они, мягко говоря, будут очень плохой полосы. Они обидят одну половину игроков, они испортят удовольствие от игры другой половины игроков и так далее. То есть мастерским отчетам, если они не отсутствуют каких-то инструментов, относиться надо будет с очень большой осторожностью. Вот. Теперь, значит, возвращаясь к социальным механизмам. На мой взгляд, не очень важно, какой на самом деле, как механически происходит передача одной единицы опыта. Важно то, что существует там некоторое конечное количество способов, каким мастер поселяется в пространство решения, разделяемых другими мастерами. То есть человек может один опыт получить там, зачитав статью, другой опыт одиночный, он может получить там, побывав на семинаре. Де-факто, это интересно для вас закона, чтобы понять, сколько здесь ставить семинар, сколько писать статей. Но если вы хотите понять, как у вас работает передача опыта, нужно понять другую вещь. В какую социальную структуру этот человек включится, чтобы эта информация неизвестно для него доставлялась. Потому что каждая структура имеет свой механизм доставки информации. Например, человек включается в такое вот мастерское сообщество сибирских мастеров, любящих поговорить о травме. Это значит, что на любом фоне неизбежно он послушает доклады от Рора. Это значит, что он неизбежно послушает хорошее обобщение Ивы Реброва о какой-нибудь теме. Это значит, что он, конечно же, его 5 раз ткнут в статьи, но он все равно не пойдет читать. Это значит, что он будет пить водку с тем-то, тем-то, тем-то и разговаривать все это дня бабах о том, как у нас устроено там хит. Вот. То есть, как конкретно он получил один из минусов, это не так важно. Важно то, каким способом он включил эту систему, которая способна репродуцировать. Это, короче, следующий момент. А почему вы вообще думаете, что развитие игр связано с передачей вашего опыта? Это, на самом деле, очень неочевидный вопрос. На самом деле, если вы посмотрите, очень хорошо видно, например, там, по программистам. В большинстве конторов присутствует ограничение по возрасту программистов сверху, когда я понимаю. Человека там 40 лет на некоторые работы не берут. Потому что у него определенным образом сложилась картина мира. Много механизмов, которые там являются вчера придуманы, То есть он очень хороший профессионал. Он сможет сделать так, что коллектив будет работать как часы. Он отлично относится к людьми, и люди никогда не потеряются. Но когда стоит вопрос о том, что нужно, вчера вышла новая технология, которая позволяет мне на фирму канала, надо просто завтра ее купить, этот человек оказывается полностью беспомощным. У него уже формируют картины мира, его картины мира, начиная даже не интернетского канала, а ограничено в лучшем случае ADSL. А у нас, извините, уже оптика ебаться. На самом деле, если мы, опять же, задумываемся чуть более системно об этой ситуации, надо видеть следующую картину. Каждый человек, если это хорошая фраза, придуманная один из моих знакомых, я уже не могу получить. Фраза такая. Каждый человек – это попытка природы сделать что-то хорошее. Каждый человек – это некая попытка там, методами, простите, генетических алгоритмов, в программистской плане, методами естественного отбора и комбинации опыта, для тех, кто, соответственно, занимается чем-то еще, это попытка собрать те же самые кусочки калейдоскопа в некоторой другой комбинации. Этот человек на самом деле откроет некоторое количество своих собственных идей. Может быть, он породит 3 идеи, может быть, он породит 4 идеи. Если вот среди вас появится человек, который поднимет руку и скажет, я придумал 80% всех технологий, которые используются на своей игре, на его игре, я просто сяду и больше дальше говорить не буду, потому что я понял, что я по-другому понимаю мир. На самом деле большинство из этих присутствующих для твоей игры придумало, дай бог, если 5-10% этой удачи. На самом деле каждый новый человек входит в социальную систему, общается с некоторыми игроками, и эти кусочки калейдоскопа 90% складываются в голову. Там они собираются во что-то, и обнаруживается, что вот он получил этот опыт, а вот тут у него дырка. И эту дырку он выполняет своим новым опытом. Баска у нас получается новая картина, новый бриллиант продуктов на второй игре. Через 6-8 лет, если этот человек пытается делать ту же игру, то это очень плохо. Может быть, если он очень интересует опытом других людей, он разобьет эту мозгу, получившую ученую мозаику, сказал, мои игры больше никому не нужны, и сказал, что эти игры совсем по-другому. И снова начнет общаться с людьми, узнавать, что сейчас тема, как по-другому можно сложить эту мозаику. Может быть, он опять найдет маленькую дырку и ставит у меня какой-то свой уникальный. Свою уникальную идею, и опять получил десятник карты. Реально, только не очень. Ну, там, 2-3 раза за жизнь ролевого мастера. Так он ролевой мастер, в общем-то, ну, одна из самых и меньше смысла психики видов жизни. Таким образом, на мой взгляд, гораздо важнее понимать не то, как мы передадим одну единицу, а важно понимать так, как построить структуру, которая привлечет новых людей, как сделать так, чтобы игра, сделанная этим новым человеком, не стала разочарованной, как сделать так, чтобы мы понимали, какие требования нужно выставить к каким играм. Потому что очень часто симптом, когда человек там, начинает делать какую-то игру, он делает игру для определенной аудитории, содержащей несложные правила, приходит старичье и обтирает его, в общем, дай бог, если он выглядит. Там делает эту игру, может быть, не выглядит. Он не понимает тысячи вещей, которые понимают каждый из нас. Но это сейчас не важно. Важно, что он принес новую какую-то идею, но это новая попытка, и без этой новой попытки можно что-то сделать. Ну вот, собственно, все, что я хотел сделать с темой этого семинара.
Слушай, вот докладчика и первый вот, у меня возник вопрос, а что, а нынче разбор полетов после игры он не практикуется вообще? Мне вообще в начале 90-х казалось, что игра, по которой не проведен разбор полетов, прошла зря.
Так нам же только что сказать,
что меняется. Нет, очень хорошо. На самом деле, очень на многих играх действительно разбор не производится.
Так а всегда такая.
Дело в том, что сейчас мир изменился, и роль одной единичной игры стала немножко другой. Существует некое пространство метаигры. Например, вот сейчас я там хотел в Московском регионе сделать игру там плохо-арпан. Сделать эту игру я могу только с колоссальным трудом. Потому что есть определенная мета-игра, как люди играют за распределение ролей, как люди играют за распределение клубов, как кого приглашаешь в мультиплеер и так далее. И для создания реально практической игры, вот эта мета-игра намного важнее, чем только те технологии используют. Более того, я могу быть человеком, который хорошо умеет играть в эту мета-игру, и игра у меня получится, как то, что ко мне приведут 40 элитных игроков. Я могу быть человеком, который все знает, все понимает, но они не интересны. Я могу сделать игру, на которой приедет там зрячки,
Это будет замечательная игра, но я не смогу сделать игру, там, допустим, 16 лет, как был Тарик Дубин. Роль разбор полетов это очень важно, но дело в том, что когда-то мы росли индивидуально, сейчас мы зачастую растем не очень индивидуально. И разбор полетов для этой игры зачастую может быть гораздо более опасным, чем просто помочь. Поэтому, я думаю, на очень многих играх потребность в этом. А, кстати, величайший пример. Все, наверное, знают, что я очень люблю Рауля, а Рауль еще сильнее не любит меня. А знаете, после чего это произошло? После того, как мы вернулись с Рутамова, с Нежных войн, да, я заколол разбор, какие ошибки были допущены в Украине, какие ошибки были допущены нами, что мы планировали, что у нас получилось, что у нас не получилось. Последствия катаются.
Ну, зато эти последствия, по крайней мере, все могут как-то читать, видеть и, по крайней мере, применять, использовать.
Их читали только те, кто читали последствия этой игры, когда это было в 1900 каком-то году, я не помню, что в 2002 году. Из тех людей, которые читали этот отчет, там, может быть, человека 3 найдется. А последствия социальные до сих пор очень серьезные.
Я не могу, да, 3
найдется. Да, ну вот 3, да.
Причем я не был на них в
так, ну, я увидел, честно говоря, в том, что Влад сказал две интересные темы. Ну, их там, наверное, больше, но я не все увидел. И вот я сейчас хотел бы тут поговорить про плохое, а потом про хорошее. Вот. Про плохое, это конкретно про то, что, в общем, там, действительно, вот эти все методики, и, ну, даже все методики, честно скажем, они не факт, что дают некий плюс. В каком плане? Дело в том, что я, ну, конкретный пример, да, то есть я там придерживался мнения, что действительно там требуется передача опыта, потому что без этого очень сложно что-то сделать. В этом сезоне я выехал на игру мастеров, которые там делали первую игру в своей жизни. Из их игрового опыта у них были довольно несложные игры, на которые они ездили. То есть Макрэн и Вархаммер конкретно. То есть далеко не верхматическая мысль, сейчас мы знаем. При этом там модели, которые, ну то есть там, понятно, сюжетом было все не очень хорошо, но вот модели и некоторые модельные идеи, которые там были, были, ну, довольно хорошие, интересные и даже новые. Вот, вот так. То есть люди взяли и там с нуля придумали. И это как бы на самом деле там возобновило мою веру в человечество. В том плане, что как бы люди на самом деле и сами с головой и могут что-то придумать. Это вот про плохое, да? А как бы почему это про плохое? Про плохое это потому что люди на самом деле как бы могут что-то придумать, пока им мозг не проштамповали, пока им конкретно не сказали, вот так делать можно, а так нельзя. И когда им это говорят с позиции авторитета, да, а не с позиции там определенной логики, а тут даже не столько важно, там, вы это аргументируете или нет. Если вы в глазах такого человека смотритесь как авторитет, вы, ваши там слова воспринимаются с определенной весомостью, а их логичность уже там на втором плане. На самом-то деле. И таким образом, такой человек, у него уже там, грубо говоря, ему проштамповали, он знает шаблон, в котором он работает. Он будет работать в этом шаблоне, и своего он придумает уже с гораздо меньшей вероятностью. То есть, наступит на грабли он, опять-таки, с меньшей вероятностью, но что-то новое он придумает с еще более меньшей вероятностью. Из чего вообще говоря? Вот поэтому это про плохое. Потому что, вообще говоря, там, необходимость там, вот этой передачи опыта, она крайне сомнительна. Ну, вот, вот в этом разрезе. То есть есть как плохие стороны, так и хорошие. И насколько там они друг друга перевешивают, вопрос абсолютно открытый. Ну, по крайней мере, для меня. Может, кто-то его для себя закрыл. Вот. Вторая часть, она более про хорошее. Это вот то, что там Влад сказал про, как шел семинар декора, про то, что, в общем, там разные люди поднимались и говорили, как у них в городах это устроено. Я, собственно, поднялся для этого, конечно же. Для того, чтобы рассказать, как это устроено у нас. То есть... Окей. Значит, у нас устроено, ну то есть это не во всем городе, это там некий эксперимент, который мы катаем уже второй год и вполне успешно. Называется Сибирская академия ролевого знания. За этим пафосным названием кроется что? В частности. То есть смысл заключается в том, что мы пытаемся создать некий социальный институт, который будет именно передавать вот эти знания. Причем эти знания передаются, то есть, ну, на мой взгляд, что является довольно важным особенностью, они передаются там не самими организаторами, да, там, двумя-тремя людьми, которые решили, что мы знаем, как надо, мы всем расскажем. А двумя-тремя людьми, которые считают, что они знают, кто знает, как надо, и это кто-то им расскажет. То есть конкретно у нас каждый, то есть у нас там есть некий тематический план, есть, значит, разные занятия по этим темам, и на каждую тему мы зовем человека, который там имеет определенный авторитет, во-первых, в ролевых играх, во-вторых, про которого мы знаем, что он в этой теме разбирается. То есть даже если там то, как он в этой теме разбирается, или даже сама эта тема для нас, как для организаторов, так или иначе чужда. Ну, вот одна инкоммунитар проводит. Вот. Таким образом получается, что люди, которые на это проходят, да, ну, то есть если они заинтересованы, они, то есть, проходят там через часть из этих семинаров, они получают там мнение о разных механизмах от разных людей, да, и видят некий там срез того, как это сейчас происходит. Вот. То есть это как бы пример того социального механизма о передаче опыта, который вот мы более, ну, как-то, значит, там делаем. То есть про успешность, да, там, еще говорить, честно говоря, рано, потому что мы в прошлом году у нас была альфа-версия, ну, то есть мы просто обкатывали семинары, нарабатывали как-то материал, смотрели, насколько удобен формат. В этом году мы там первый раз вышли на некоторые, ну, на более-менее схематичную работу, но вот до Нового года у нас был только игровой курс. А тут, ну, в общем, в основном рассматривается, конечно, мастерские, да, я так понимаю. Насчет мастера, он у нас вот будет после Сипкона начнется. То есть, как бы, про его удачность еще сложно говорить, но сам формат, вот, я рассказал.
А можно гидрить?
Ну, из-за того, что сказал Георгий, за счет плохого. Мне очень странно мысль, вот, которую он высказал, за счет того, что если авторитет говорит там несчастному молодому мастеру, как вам надо делать и так далее, это почему-то забивает свободное творчество мастера. Это, я считаю, одна из самых распространенных ошибок человека, который работает в системе образования свыше 10 лет. Я считаю, что это не системная ошибка, а ошибка человека. Потому что нормальное образование построено на том, чтобы показать людям, куда ходить нежелательно, и, возможно, дать им примеры, где они туда ходят, получат слегка по башке. И больше не пойдут. И во всех остальных случаях предоставит возможность свободного творчества. Если мы наблюдаем противоположную картину, это не системная ошибка, а ошибка исключительно тех людей, которые эту штуку применяют. Спасибо, я сказал, что хотел.
У меня же тут вдруг возникло подозрение, что мы пытаемся смешать вообще две проблемы. Проблема первая, это они на самом деле совсем разные. Проблема первая – это проблема действительно трансляции знания, а вторая проблема – это мотивации на приобретение знания. Вот в чем дело. Если у человека есть мотивация это знание приобрести, то он его выгрызет, вытрясет, и все вот эти 7 пунктов отработают прекрасно. Если у него этой мотивации нету, то его там, ему там хоть кол на голове тащит. Вот. Поэтому, ну то есть... И, поэтому носители знания, да, если вот они заботятся о том, чтобы как-то вот эту мотивацию, чтобы эта мотивация возникла, вот это вот совсем другая проблема. А мы частично говорим об этом тоже, у меня тоже впечатление. А проблемы разные.
Ну, я просто хотела сказать, что вопрос мотивации, так мы не профессионально этим занимаемся. У нас есть один единственный мастер, что Влад говорил про метаигру. Если ты не участвуешь в этой игре, то ты, тебя все это не интересует. У тебя есть игроки, с которыми ты договариваешься, по каким правилам будешь играть и какие технологии применить. Ты применяешь, сам ты их придумал. Это не важно. А если ты пытаешься играть в ролевом движении и каких-то старых игроков к себе привлекать, то ты вынужден принимать опыт, чтобы быть интересным.
Допустим, становишься все более и более крутым мастером, то крутые чуваки приглашают тебя с тобой разговаривать. Девочки смотрят на него, о, я его знаю, это близкий пустовый. В каком-то городе этот вопрос решается так, что человека, допустим, оценивают по тому, каких игр он или каких мероприятий он наклепал. И, ну, как бы он интересуется другими механизмами. На самом деле, деле, каждая такая система передачи знаний мотивирует игрока на получение знания по-разному. Вот, кстати, в этом смысле я хотел спросить, как это решается в этой самой академии. Потому что очень важный момент, на мой взгляд, это то, что мы уже очень хорошо умеем сделать так, чтобы пришли умные чуваки и сказали, как что можно, что нельзя. Как правило, не усыпили юридические грабли, не усыпили. Вот вопрос, как сделать так, чтобы мы рекрутировали, слушать эти знания игроков, которые нам в дальнейшем интересны. Для большинства системных передачек это вопрос более сложный. То есть очень многие городские системы, которые были в разных городах, развивались очень умно. Возникала одна система, но тот принцип рекрутинга, который был в этой системе, был организован так, что он пропускал конечное количество людей. То есть люди с опытом там меньше какого-то, в него попасть не могли. И происходил через некоторое время, неизбежно происходил разрыв поколений. Потому что система рекрутинга просто не пропускала людей. Совершенно шикарный пример этого дела мы видели в городе Новосибирске, когда был у нас такой замечательный молодой мастер Ангор, который считался замечательным молодым мастером даже после того, как сделал 7 полевых игр, одна из которых по численности была самая крупная в городе Новосибирске. Он все еще считался молодым мастером. Я к чему? Я к тому, что если система, записывать человека 4 года подряд, делающего игры, называя еще больше игроков, чем все остальные, порой вместе взятые.
Качество игры, да. Наша система в этом городе, на том поколении, мотивировала одними механизмами, мотивировала определенных людей. Та система, которая возникла поздно, мотивировала других людей и другими механизмами. Предыдущая практически от него. И так далее. То есть каждый раз вопрос этой мотивации решается в рамках той структуры, которая возникает.
На самом деле мы все делаем на личных связях, все разделом движения, отслеживаем расписание, то есть все появляющиеся игры молодых мастеров, мы смотрим, что это за люди, очень помогает социальная система ВКонтакте, очень невероятно. Вот по возможности стараемся возникающие в списании игры молодых мастеров или посетить, или связаться с людьми, которые собираются их посетить. Соответственно, связываемся с мастерами, рассказываем о том, что и кто мы есть, и зовем их на семинары. Это первый вариант, они приходят. Второй – это люди, которые уже посещая наши семинары, уже после этого начали мастерить. Но пока что такой опыт есть только в Ангидоках. В следующем году будет первая полевая игра наших молодых мастеров, выросших непосредственно на семинар.
Если позволите сделать небольшое замечание, сейчас пошли вопросы, вроде набора игроков там, и так далее. И это вопросы жизненно важные, не спорю, но потом передачок никак относится не поверхностно. Именно передачок, набор мастеров. Я предлагаю судить вопрос до передачи с мастерами, значит, можно так много говорить, и хорошо получить схему. То есть, по поводу замечания, то, что есть молодые ваши группы, которые с первого раза делают что-то замечательное, не зашоривают никак. Это, ты прав, есть такие группы. Но на ту группу я могу сделать, наверное, 150 набьется таких, которые сделали дрянь, разочаровались уж навсегда. При том, что они не могли бы делать. Один момент, который хотел уплотнить пункт передачи опыта. Я считаю, кто считает, что опыт передавать надо? Прекрасно, просто прекрасно. А теперь хочу отметить следующий момент, который, может быть, изучение всего места. Вот, предположим, некая мастерская группа набралась опыта. Она годами делает игры, шлифовывает технику, и так далее. Приемов, новый будет, проба ошибок, сделала немало и получила некий уровень, скажем так. Представляете, они делают просто потрясающие игры. Великолепные игры. Просто фееричные. Масса восторгов игроков. Чудесно. Но что происходит потом? Мастера смертны. Даже понятно, мастера. Они уходят рано или поздно. И так далее. Они ушли. Что остается от игр, которые они сделали?
забыли форму там уже. Пару защиту фигуристы.
Шаблон, у него, наверное, накладывают креативные идеи и что-то получается.
что можно на тоже должны не увеличить.
Понятно, но мы знаем, что есть там круглый ответ, он основной рабочий на двойке.
Вот. Я хотел бы уточнить, дело в том, что я когда говорил, ну, вначале, я как раз привел пример того, что игротехника как раз не является тем знанием, которое производится. Игротехника, которую я говорил в 94-м, сейчас не работает, хотя там тогда она была меняли. Вот другой момент,
это ровно. Была не моя игротехника,
я изобрел хитовую систему. Нет. Вот. На мой взгляд, гораздо интереснее другое. На мой взгляд, гораздо интереснее чисто технический опыт, который позволяет, ну, я думаю, что он больше технический. Некоторый набор приемов и навыков, которые позволяют мастеру, глядя на правила, предположить, как эти правила подойдут сюда в применении к данной группе людей. Это вот технический навык, которому, по-моему, можно научить, который присутствует у людей, очень плохо развит всех остальных. И вот он, по-моему, сейчас печать относится. А результаты использования этого навыка не относятся к формальности. То есть на самом деле огромные, очень полезные сборники существующих реально в прошлом игротехник, они нам полезны не потому, что это там учебник физики, они нам полезны, потому что это задачник физики. То есть люди поставили перед собой проблему, они эту проблему решили как-то. Йоу, это честно, да.
Я приведу как минимум один пример игротехники, которая была придумана, Бог знает когда, и она все равно работает, несмотря на то, что если есть тоже шестеренка, то есть как-то не будет, а все равно будет работать.
Шестеренка ролей при создании, ролей при создании волнедоков принципиально отказывались уже
шестеренка. Нет, это другой вопрос.
Считаю,
это применяется. Можно применять. Это не значит, что она устарела. Так, не юг. Смотри, вот применение волнедоков устарело. Применение применение комплексов лет 6 назад большинство игр было играми с нулевой суммой.
Потом появляется очень большое количество игр с ненулевой суммой, которые ориентированы на социальные группы из интеллекта, а не на отдельных игроков. Шестеренка с применением к таким игрокам должна либо, ну, каким образом, должна либо жесточайшим образом переделываться, либо бригадно на предыдущем.
Ладно, я не сказал, что это универсальный метод, я сказал, что это работоспособный метод до сих пор. В определенных условиях он прекрасные результаты дает.
В общем, про игротехнику я лично считаю, что игротехника является передаваемым знанием, но проблема в том, что игротехнику надо передавать не как безусловное знание, а, ну, то есть, вот, по-моему, как бы к чему как раз в последнее время пришли, это не столько там унификации модели, я вот, например, совершенно не согласен, что это унификация модели, я этого нифига не вижу, я вижу довольно большое разнообразие моделей, и даже в той же боевке я их вижу как минимум нифига не две. Вот, слава богу. Да, это. И как бы, причем вижу на конкретных живых играх. А, более того, даже изобретаем новые сами. Потому что, ну, не хватает для некоторых задач существующих боев. Так вот, а то, что я вижу, это то, что для каждой техники, то есть выработалось некое понимание, которое, ну, в общем-то, наверное, можно было бы и раньше это понять, но не хватало там, возможно, исторического опыта, вот о чем Вас говорит. О том, что как бы некоторые методики они устарели, да. Но на самом деле устареют, ну то есть, если подумать, почему они устарели? Потому что поменялись некоторые условия. То есть на самом деле у каждой методики есть некие там условия применимости. И вот мы вот в последнее время, насколько я вижу, мы как раз вот пришли к пониманию, что у каждой методики есть некие границы применимости. Что, в общем, эта игротехника вот от сих до сих работает, а дальше не работает. И если у нас действительно там в современном ролевом обществе вот от сих до сих просто не представлено, понятно, что эта игротехника работать не будет, да? Вот, то есть, и, соответственно, на мой взгляд, именно вполне передаваемое знание о том, как анализировать саму игротехнику и сопоставлять ей вот эти вот границы, по, ну, в которых оно работает. Таких, соответственно, ну, это вполне передаваемое знание. И главное, то есть это, ну, в некотором смысле аналитический метод.
Давайте попробуем найти еще что-нибудь.
А вот здравствуйте, вопрос. Каким образом оно передаваемо, кто этим занимается, кому это передают?
Мы об этом уже говорили, что там.
Я опоздал.
Я опоздал, все. Так опоздал, почему
опоздал? А вы еще есть аудиозапись, я уверен, она будет выложена. И ты посетишься.
Ну, да, я потом плачу, конечно.
Есть какой-то еще что-нибудь, что мы можем передать?
Ну, такого имеется же, я правильно понимаю, что имеется в виду именно уникальные некоторые там свойства именно для выхода вещи, да?
Хотя бы не уникальные. Молчание, вот это видно. Ну ладно, тогда для жулей есть такое предложение. Дело в том, что один момент я отмечал на форуме дискуссии студентов, сообщение делается, что игры у нас часто делаются не системно, не очень мастерами. То есть берут, грубо говоря, гоняют третью на власть, там удачно модель, здесь удачно поместили в одну игру, а оно просто не очень работает совместно.
Абсолютно бессистемные игры иногда удаются.
Бывает, но это не исключение, скорее, правил. Для этого.
Это тоже правило.
Это просто
другой подход. То есть, в общем-то, весь этот подход системный и подход, грубо говоря, творческий, это все очень давно все это раскладывали по полочкам. То есть, и то, и другое работает.
И то, и другое проводит. В общем, есть такое предложение в плане передачи опыта. Давайте передавать область не фрагментарно людей, а комплексно. Что я имею в виду под комплексом? То есть мы, грубо говоря, берем не ту игру, которую в данный момент делают, но многие случаи делают ту игру, многие из нас. Есть такие? Вижу по глазам, есть. Так вот. И, соответственно, что мы делаем? Я думаю, компьютер есть у многих, и большая часть информации хранится уже там. Выбивается порядочка, зарабатывает и так далее. То есть просто в какой-то момент времени создать некую базу готовых игр. Сейчас буду бить, еще минутку, по цене звонят. Так вот, что я имею в виду? То есть выкладывается полностью идеология мира. И что там точек может быть, небольшой объем. Полностью вся сектор ролей, все сюжетные ходы задуманы. Это не только триггер, все игротнические роли задачи и цели. Все это прописывается, по большей части. И то, что не прописывается, это неплохо было бы записать, даже без них мастеров. Все это упорядочено во всей, разбив по структуре определенной, по тематике. И в ком виде вкладывается мастерам, как готовый продукт к ней. Это очень сырой продукт, там собирается человеческий фактор, там еще тысячи вещей, так и менее игрок, а и то, что мастер комментарий, как прошла игра, где никому попадает. Вот я
думаю. Я просто напомню один такой давным-давно умерший сайт mim.fsg.ru. Вот ты хочешь создать коллекцию гусеничных велосипедов, чтобы посмотреть, как люди на них катались? Зачем?
Поясни, пожалуйста.
Это сайт, куда должны были складывать ролевые находки. Нет?
Нет, это сайт
сказал еще
про конкретный проект. Он создавался под рекламу пары игроковских игр, он был очень активен, пока никогда не его двигал, и как только эти игры прошли, информация не была публикована, не дали перестал заниматься сайтом, сайт загнулся. Ты путаешь, видимо, с другим, там была какая-то база игровых правил, еще что-то.
Там были не правила.
Там были не правила?
Нет, тут ты предлагаешь именно комплекс наш. Игра комплексная, а потом она нет. Почему нужны элементы, какие она не раскрывает? Какие без бомбы?
Спасибо. Мне кажется, что даже если, ну, возможно, описать, ну, вполне на те игры, в чем я не уверен, но я уверен в том, что невозможно этот массив информации читать, потому что не существует понимания зачем. Ну, вот, как бы есть некий массив, и если у человека нет проблем, нет вопросов, на которые он хочет в этом массиве найти ответ, он не будет читать, у него нет некого целеполагания по отношению к этому массиву информации.
Там Google в данном случае пользы больше. Скоро. Я могу дать один ответ на этот вопрос. Все на это видели в интернете выложены на ютубе. Модуль для ДСДР, тех готовых.
Приходит некий новичок, то есть мы критики. Может сделать сам, может как пробник взять готовый груз, где все готово. Был опыт демоняки, если не ошибаюсь. Играл в принципе ему несложно, у меня несколько проводилось разными группами. Там кто была информация, ее брали в разные группы. Сразу не так,
чем
да.
А вот это счет, могу я сказать, дело в том, что совсем недавнего времени, как была фанатом этого подхода, достаточно много старалось для него сделать. Там что-то, наверное, количество наших недолгов, выложено энное количество неполная, но информация какая-то техническая по нашим полевым играм, в том числе и по демоньячке первая версия была сделана на издательской группе «Ржавый дракон, не запавшийся». И выложены в сети, потом мы убрали по ходу. Тех, кто стал делать продолжение, и, соответственно, что информация о мастерской не была как на самом деле. Значит, опирается это дело две вещи. Во-первых, вот еще если это вам ведут на 12 ролей, это реально все записать? Хотя сложно. А легко записать сами роли все раздатки игрокам, достаточно сложно записать концепцию, если она нетривиальна. И тут это проведение нетривиальное, пожалуйста, это делается, тут лежит. А чем сложнее игра, тем сложнее сделать. Дело же не просто записать, когда мы вчера даже записываем, ведем протокол, мы не записываем, ее записываем на своем языке, который мы между собой понимаем, как все графически. Постороннему, чтобы привести этот язык, который будет понятен посторонним хотя бы, это, в общем-то, труд. Да, чем это делать? Интереснее делать на
улице. Более того, зачастую же
Дальше, следующий момент. Касательно поездки. Я знаю пример игры полевой на что-то человек 60 в Римской земноморье. Все вводные, художественно написаны, они изложены книжечкой. А концепции какие-то в той же книжечке есть. Описание примерно половины полной модели использованных на игре там есть. Описание самой вкусняшки, языка магического, на котором там было построено чуть чем все, отсутствует. Почему? Потому что записать это вот в виде понятном далее оказалось для того мастера, который это разрабатывал, очень неинтересно, скучно и так далее. Значит, второй момент по поводу полезности этого дела. Как я уже сказала, где-то что 5 или 6 наших лонгидоков лежит в сети. И Паша Рыжков некоторое время старательно мониторил все, что мог дотянуться, то, что проводит и как. Было очень любопытно. Очень интересный момент, спорный, у меня нет ответа, полезно и любезно, для начинающих мастеров, который работает среди прочего, среди мастеров, которые интересно узнать, как это что-то делает, лежит в видео, который работает, что он балансирует по четырем прекрасно, и там написано, как подбирать на роли и так далее. Я не знаю, как это мало соотношение, но я знаю прецеденты, не единичные. Просто молодой человек, которому хочется самоутвердиться в культурке, обнаруживает это в складе. Начинает проводить все он сбыл. И оказывается, что у него даже самый полосированный цветок, он не дал себе труда вникнуть, там подумать об идее, он говорит, о, типа, клево. У него тыкается все. А он еще начинает вариант первый вносить свое. В некоторых отчетах встречалось, то есть у него таких вставали дымом. Мы поняли, что вот здесь на стенке висит ружье, но оно не заряжено. Подумали, что это, в общем, не дело. В игре нет патронов, мы решили дать их выбирать патроны, дали трех людям. В результате у нас как бы... Да, у нас были такие, в результате персонажей боя осталось живых, короче, но не только фигня какая-то. Вот, в то время, в общем, если ты почитаешь, ты поймешь, что это ружье висит, в общем, что быть таким отвлекающим фактором там. И определенным образом он влияет на игру, на него стрелять быстрее не должны. И вот такие вещи. Вариант, это первый вариант, это вот такое творчество. Вариант второй, это вообще без полностью не отвечает ничего, никак. В принципе, были случаи,
решили, что брали тоже готовленного метро, к нему полково думали проводили, и что может быть что-то при этом изменить. Были случаи, когда там задавали вопрос. А был случай, когда один мой лонгеров, который я считаю крайне неудачным, он, соответственно, мне не нравился, он попал куда-то там, короче, на какой-то нарисовый сайт, в котором Зимпархит давным-давно сдох, там жил только анонс. И вот сейчас у меня вот в этом году три человека подряд его стало зверски выпрашивать, и я говорю, ну, ребята, ну, понимаете, там мой любой тоже лежит, а я у меня стали просить, ну, неудачный лонгеров, ну, честно говоря, дырка на дырке сидит. Ну, знаете, все-таки такое, ну, увлекательное. В общем, как-то там не надоело, мое дело предупредить, все выспало. Один из троих прислал отчет, как у нас все клево пошло, как мы великолепно перебрали. Конкретно с демонячкой, я думаю, сделали утром скажет лучше, потому что они были первыми людьми, которые просто ее взяли и стали зарабатывать под себя. Но это было именно такой вариант. Когда уже мастерские группы не новичковые, уже понимающие, что они делают во всех этих случаях. Брали игру, добавляли к ней что-то свое и получали обычную. Что с ней подтверждали новички, я не знаю. Страшно.
По поводу того, чтобы сделать вот такую базу данных. Вот как, на примере магического языка, по сути, чтобы его превратить во что-то такое, что можно было бы понимать, наверное, без общения с теми, кто его сводил, его надо привести к какой-то формальному виду. И если брать, скажем, вариант программирования, то это БНФ-логика, то есть строгое формальное описание, либо какие-то лингвистические навороты.
Это
второй
будет.
Ну вот,
да, да. Это был язык, поставлен на более или менее живую грамматику, и снова говорит.
Ну вот, вот.
Вопрос был документирован, но кроме живой грамматики и достаточно имитированного словаря, еще была физическая часть взаимодействия этого, что.
Ну да, и я сильно подозреваю, что чтобы вот это вот заработало, надо и все остальное, столь же формально, так и все. Иначе это будет просто какой-то документация, которая еще надо.
Проблема в том, что документирование тщательно занимает время не меньше, чем
использование. Да, да, да.
У меня идея, то есть если я вообще считаю, что действительно вот высказанная идея, то есть какой-то глобальной базы игр, она, ну как сказать, она красива, но не рабочая абсолютно. Так вот, идея, что если действительно эту идею уважаемый автор доклада хочет попытаться реализовать, идея, с чего можно начать? Можно начать с базы прецедентов по играм. То есть, условно говоря, берутся не игры в целом, а какие-то вот такие мастерские прецеденты. То есть мастерская задача и краткое ее, ну, в общем, как-то решение, какая-то фишка. Вот, в качестве первого шага. Потом, может быть, из этого что-то вырастет.
Вот, чтобы вы говорили, это учебник, это скорее тупик. Потому что это все три игры, которые ведут очень кратко, в отрыве от многих-многих факторов, касаются за рамками.
Ну, если брать отрывки не из одной игры, а из разных и так далее, то это, по крайней мере, для начинающих мастеров какой-то практический смысл может иметь.
Я хотел сказать вот что. По поводу опыта документированного видоков, я этим тоже занимался, кроме охотников. У меня есть 4 или 5, я уже не помню, курсов документированных игр, там, да, риска водила 7-12, что ли. Вот, значит, из этого я сделал несколько выводов. Во-первых, первый вывод, что те люди, которые готовят текст, делают на самом деле некую совершенно другую игру. Почти всегда. Если это опытные мастера, они делают очень хорошую другую игру, если это неопытные мастера, они делают, ну, может, чуть похуже игру. Если вы хотите сделать игру, потому что может повести мастер с любым уровнем опыта, или специально для этого надо делать. То есть не закладывать в нее те механизмы, которые еще легко используются одним движением, которое, конечно же, мастер сделает.
Меняется постановка задачи.
Меняется постановка задачи. Второй момент по поводу передачи вот этой информации об играх. На мой взгляд, важно. Я с этой проблемой сталкиваюсь с завидной регулярностью, потому что у меня вся моя мастерская команда, кроме меня, имеет опыт 4 игры, которые все 4 сделали вместе. И поэтому очень часто мне приходится вставлять какие-то системные моменты, а потом объяснять их, зачем мы тут это сделаем. И на первые три я радостно написал подробный документ. Он занимал 12 страниц. На игроку опоскал-то. Сделал за месяц календарный ровно. И в этом документе подробно было написано, что у нас, зачем, чем связано, подоблёвка, ключевые мысли выделены синим текстом, в скобликах написано, там, какая-то аргументация и так далее. Написал, выдал всем мастерам, получил печальный результат. Ну, то есть, документ, время потрачено бюджет, а потом потрачено бюджет. Я подумал, что, наверное, я что-то сделал неправильно, эту проблему надо решать как-то по-другому. Тогда я стал записывать все мастерки, и отправлять им стрелок, выслушивать все мастерки, которые там по каким-то причинам пропустили, задавать там вопросы, еще что-то. Очень много времени потрачено, результат лучше, чем никакой. Это, безусловно, имеет смысл сделать, но поставленные передо мной проблемы совершенно не решили. Сейчас я делаю очередную игру аккаунт. В этой игре у нас добавлена война между двумя городами и внутренней революцией, каждый из городов. У меня формально сроки поставлены на май, фактически она будет длинка на август. Длинка она почему? Потому что с октября месяца, с декабря месяца, гуляна включается мастерство. Я так и не до конца пока что заняться людей, зачем мы вынуждены вступать в войну, зачем мы вынуждены делать внутри городов зачатки для революции и так далее. На самом деле, очень часто такие вещи играются в внутренний опыт, причем могут не чисто количественные, но зачастую и уникальные, которые у людей всегда конкретно, может быть, как ресторан. Я, честно говоря, мне кажется, что это вот... это была третья попытка. У меня есть еще четвертая попытка сделать то же самое. Я сделал видеокурс по обучению людям, как заниматься видеокурсом. Вот, как сделать этого видеокурса. Это был видеокурс, там, я не помню, сколько лет, 12 лет, и у которого там четко не все планы, там собирались, я что-то рассказывал, мы там делали интернет, еще что-то делали, я объяснял все, почему, зачем и так далее. Я посмотрел на результаты, но время потрачено не зря. Это стоило делать. Но та задача, которую я перед собой ставил, опять решена, ну дай бог, если проходит 50. Это при том, что любой человек, просматривающий этот видео, имеет возможность увидеть мою аргументацию, увидеть, как другой человек с ним не согласился, увидеть, как я работаю, с ним не согласен и так далее. Следующий этап, который я хочу попробовать, я хочу устраивать видеоконференцию с другими мастерами, пробные шары пускали на этот счет, пробные видеоконференции с другими мастерами, не относящиеся к моей мастерской группе, но действительно очень опытными, чтобы в обсуждении между ними не мной что-то там происходило, что мастера остальные смогут видеть и возможно воспринять. Дай бог, чтобы выход из этого, из этой моей там пятой или шестой попытки был какой-нибудь. Тоже не 50%. Документ не выдавали 100%. На формате положенного общения можно подумать.
Собственно, я хотела немножко в свою предыдущую негативную пафосную речь, тем плохости передачи готовых разработок. По большому счету, оно неплохо, конечно, и я по-прежнему считаю, что прекрасно задокументированный анекдот – это бесценная вещь. Ну, по-любому, прекрасно задокументированный встречается на разделе. А по большому счету, дым упирается в мотивацию. Потому что если есть мотивация осмыслить, то чужая задокументированная разработка – это прекрасная вещь, помогающая. Но мотивация бьется в среди мастерского опыта, и статуса. В ее случае это вредно.
А вытираете бюджет, хотели осмыслить, что я хотел сделать, когда писал эту самую. Так речь, короче, проверить результат, они делали совсем другую игру, совсем другая проблематика. Они сэкономили кучу времени на то, что они использовали на исходнике, и смогли реализовать хорошо прописанную игру там за 2 дня. Но это все равно другая игра. Мотивация не хватает.
Бывает. Нет, по положительному опыту там проведения наших игр кем-то и проведения там мною игр далее кольцовыми. А его достаточно.
Спасибо. Вы знаете, мне кажется, что мы успеем в какой-то момент, и он состоит, по-моему, в том, что у документа отчужденного от мастера теряется некоторая, простите за слово, энергетика. То есть некоторая чувство, которое он в него вкладывает, и его понимание, зачем он делает эту игру. Я с большим, ну, на самом деле, уважением, отвлеченно отношусь, ну, к той работе, которую проделал Влад, ну, например, как видел по созданию лонгидов. Но я не очень понимаю мотивацию, как бы, не мотивацию, а чувство, которые бы, как бы заставили, ну или привели молодого мастера к решению да, послушать этот курс.
Ну, я с тобой согласен, чем не убедиться.
Ну, и, значит, правда, когда мы говорим об обучении, тут, ну, существует, как сказать, ну, по-моему, некие две традиции, когда обучение идет. Первое, это когда существует учитель, который передает, ну, как сказать, осмысленность и, ну, этого продвижения за счет своих усилий, своей энергии, за счет того, что он ученику, ученику обосновывает необходимость этого обучения собой, своим существованием. Ну, это вот, ну, некий такой менторский, да, подход к обучению. А второй – это системный подход. Ну, когда обучение дает определенные возможности. И человек четко себе представляет, почему он, ну, как бы существует в этой системе, почему он вынужден следовать ее правилам, ну, и двигаться последовательно там, в ее рамках, и что в конечном итоге он сам может сделать. Мне представляется, что поскольку у нас не существует, ну, никакого, ну, никакой системности вообще в ролевом, в ролевой среде, поскольку некое системное обучение и невозможно, потому что, ну, совершенно непонятно, что дает там, человеку прослушивание, быть может, великолепного курсовара. Вот. И поэтому, к сожалению, ну, вопрос там обучения или передачи опыта неотделим от вопроса, от вопроса об, там, об учителе. Вот, ну, как мне кажется, ситуация такая.
Я отчасти тебе отвечу на этот вопрос. Вопрос, по-моему, два раза правильный, потому что, ну, то, что ты говорил, это абсолютная детализация кризиса о том, что как мы выбираем людей. Ну, это часть стороны одного процесса. Значит, когда я стал анализировать эту мотивацию, ну, не на сибирском материале, а на материале тамошнем, сибирском материале, стал проблема проблемы, если не думал, вот, я выделил две основные мотивации, которые для московского региона, ну, на мой взгляд, были существенны. Первый, соответственно, сильно там был. Первый инструмент – это то, что рыбное движение во многом специализовалось, и поэтому быть мастером очень круто. Ну, часть проводящей игры, но его даже там, ну, то есть могут высказаться как-то негативно при первом разговоре, но потом через некоторое время все равно кивают уважение. Люди смотрят на это дело и испытывают мотивацию просто присоединиться к этому качеству. Мастера, в результате пришедшие по такой мотивации, получаются довольно своеобразно. Они входят, делают 3-4 игры, берут и потом вываливаются. Потому что они отчасти выполнили свою цель, во-первых. Они поняли, что конкретно завернуто в этот хантик, что там внутри. Сейчас им это очень нравится. А как бы полноценное дело не игры ради игры, в общем, ну, не сильно было. Но это значимая, настолько значимая часть мастеров, что в какой-то момент возникла такая ситуация, что целые мастерские коллективы московского региона возникали и приглашали стороннего мастерского сюжета. Потому что вся мастерская группа полностью, здесь до последнего человека, собранная из людей с такой мастерской, и чтобы хоть как-то сделать игру, нужно хотя бы один другой человек. И они приглашают стороннего мастерского сюжета, возможно, с его командой. Вот. Второе, значит, вторая типичная мотивация, это тоже есть преимущественные недостатки, это мотивация, основанная на том, что человек хочет ощутить власть в нем. То есть, допустим, приходит ко мне там какая-то девочка, мы хотим, напишем с ней правила по экономике, мне нужно было, чтобы она выставила экономики, разбиралась без моей помощи, потому что я так буду 4 занятия мы провели, мы еще такой опыт, ладно, написали, что вы хотели, После этого в какой-то момент она чувствует, что у нас происходит, облицовая экономика изменяет, что-то меняет в экономике, нарушает правила в каком-то месте, как мастер Ситвергом, и получается результат бутерброд для мира. Она говорит, и для нее это радость. У этих мастеров есть тоже свои преимущества и недостатки. Безусловно, преимуществом, на мой взгляд, является то, что мастера, которые в конечном счете станут теми самыми мастерами Ситвергом, набранные из этой категории, не может поставить там минус 60 от минимум. Но у них есть очень большой недостаток. Этот большой недостаток заключается в том, что этих людей очень трудно сподвигнуть на некую рутинную мастерскую работу. На все это просто уникальный интерес. Это заставляет приглашать, смешивать свои мастерские группы тех людей. Потому что на языке все равно на этом не посидит. Поскольку у меня игрок смотрит результаты на лоб всегда, то у меня у королей не ходят в функции мастерских языков. На языке все равно надо кого-то усиливать. Такой человек там сидит. Ну, может, но ты испортишь ему фиговую стратегию. И третья категория, несколько промежуточная, про которую я уже там упоминал, те, что я выиграл. Это категория людей, которые хотят этим заняться и хотят этим освоить, потому что они хотят войти в некий клуб. И вот хотят они, допустим, войти в клуб там людей, которые там разговаривают о чем-то там, а в этом клубе разговаривают с термином там идентичности. И согласно с этим людям, не понимая, что это такое, как она построила, это абсолютно бесполезно. Ты будешь просто неинтересен своими мыслями. И эти люди начинают как-то это изучать. Преимущество есть, безусловно, недостаток, по моему взгляду, два. Первый недостаток в том, что эти люди прежде стать адекватными данному клубу мастера, они же не цепляются на место нашей девочки. Они цепляются на клубе на место человека, один, который как минимум интересен. Но то, чтобы он дошел до уровня, он как минимум интересен, этим людям там, требуется тратить больше года. Ну и, соответственно, на первых играх он во многом будет вам бесполезен, потому что рутинно поставить его записывать бумажки обзора на свою бумажку, он будет их играть плохо. А выдать ему там сюжетную линию какую-нибудь существенную, вы ему тоже бумажки, потому что лучше пока не будет. Второе недостаток этого типа людей, на мой взгляд, заключается в том, что эти задачи намного лучше решаются методами методики. То есть, грубо говоря, как проще всего чем зачислен девушке войти в клуб людей, которые вести себе парни в клуб, ну, будут нормально относиться. То есть какими-то не имеющими отношения с мастерским механизмом методом, эта задача решается реально лучше. И очень многие люди первоначально думают, что вот, мне надо прочитать статьи, начинают что-то читать, потом говорят, да, я же могу просто письмо блоку. И все, это обучение предмета заканчивается. Я уверен, что наверняка существуют и другие мотивации, которые как бы здесь подталкивают. Мне было бы очень интересно услышать пример этого было, но ну, я это не интересует.
По поводу, почему видеокурсы не срабатывают так, как нам. Во-первых, вот была идея, что энергетика теряется. Ну, просто часть информации идет, грубо говоря, невербальными способами. И когда вот этот курс идет в отрыве, вот того, кто это дает, без личного общения, он сильно. Часть информации просто теряется. Вот. И второе, по поводу, показалось еще, ситуация похожа на бизнес-тренинг. Натолкнулся на интересную статью про текущую школу, в рекламе пишут, вот, пройдете трехдневный курс, там будете эффективно продавать, а фишка в том, что опыт можно получить только, когда сам это делаешь. Вот. То есть, да, это полезно. Этот бизнес-тренинг, он безумно полезен. Проблема в том, что на этом в бизнес-тренинге менеджеры общаются не с бухгалтером, с которыми они потом будут общаться, а с такими же менеджерами, которые изображают себя бухгалтером. Вот. И, соответственно, шаблон поведения у них не ложится. Вот. В данном случае может быть шаблон мышления применительно к видеокурсу.
Значит, по поводу этого самого, по поводу видеокурса, значит, во-первых, по поводу энергетики. тех способов, которые я вообще смог придумать, способ, который бы не требовал личного участия мастера, передать личный опыт. Видеокурс с вопросами, ответами и видеозаписи совместной работы, по-моему, один из самых эффективных. Если придумать более эффективный метод, не требующий расхода моего времени в процессе, памятник поставлю лично и теперь я не слышу. Второй момент по поводу того, какая часть информации теряется. Я бы сегодня счет поставил клиент, какая именно. Дело в том, что проблем с шаблоном на самом деле у нас не возникало. Потому что этот видеокурс имитировал на самом деле работу в мастерской группе. Более того, мы в ходе видеокурса разрабатывали несколько игр, именно вот я всегда так и сидеть на мастерской группе. То есть, собравшись потом в мастерской группе, не надо будет обучать нового шаблона, они уже так работают. Но что при этом теряется? У меня есть некий бэкграунд. Этот бэкграунд мне подсказывает очень важную вещь. О каких вещах нельзя не подумать в данной ситуации. Вот это теряется. Потому что когда человек, то есть когда человек участвует в этом занятии лично, он высказывает какую-то идею того, как оно надо попробовать сделать на игре, я сразу стою на него и говорю, стоп. А как ты решишь вопрос с тем, что этот человек там может и так далее? Чем слушающий видеокурс может
слушать,
придумать какую-то свою точку, какую-то свою идею, а вы не останавливаетесь. Я попытался это вещь систематизировать и родил 7 повальных сюжета, которые охватил, я думаю, добрую половину всех этих ситуаций. Но типичные там 7 ситуаций я, наверное, охватил. А вот чуть менее 1280 я не оплачу, да? Полностью этот опыт формализовать, наверное, не удастся вообще. И третий момент, я еще раз соглашусь с Теодором, проблема-то даже не в том, что там курс уголов. Курс разный, в общем, достаточно хороший, где просто результатом. Потому что эти люди делают игры, и там их составление окружит изменилось. И они стали там не совершать каких-то ошибок, которые они совершали, но, по крайней мере, делать это осознанно и понимать, зачем они это делают. Но поскольку курс этот является способом переносчика информации, он не является частью специальной системы. Когда он просто выложен на рубе без специальной системы, не стоит интересовать читать нет мотивации. Когда Димыч его укладывает в раздел там своих аудиолекций, если она отпугает, фактически он вкладывает этот контент в ту социальную структуру, которая есть у него. Там есть структура, в которой есть люди, которые иногда ходят по новостям, смотрят, что свежее выложили, и это читают. То есть вопрос, о котором ты говоришь, он не решается форматом видеокурса, он решается форматом того, частью какого социального института этот видеокурс станет. Димыч он становится частью одного социального института, где Слава, как на базе которого он делал, он является частью другого.
Чтобы задать вопрос, надо знать, что его надо задать.
Ну да, это
вот предыдущий. Идея. Может быть. По поводу передачи опыта. Я вот обратила, что несколько раз была свидетелем, дважды сама, и дальше ничего опыта не мало. Насколько это критично, как вам кажется? Бывает, есть некая теоретическая там статья, видеокурс там, и это, значит, может быть, теоретические выхлопки, либо чужой опыт. А берется человек делать свой проект, он с этим познакомился. Он прочитал статьи, он прослушал там лекцию, он делает свою игру, наступает на описанные грабли с размаху, получив палкой в лоб, говорит, блин, так это же вот эти грабли, и только после этого присваивает свой опыт, потому что на эти грабли не наступает.
Чтобы научить людей видеть признаки этой грабли в чем-то, что они либо товарищи по курсу, либо что-то другое. Не могу сказать, что работа удалась мне полная. Прямо скажу.
Тем не менее, вот. Я послушаю этот курс, вот,
И не падшие, но смотрю на какие-нибудь.
А то, что там есть.
Маша, когда я делала свой сервис «Мусорный лабиринт», я прочитала случай твоих статей, ну и твоих. В общем, после лабиринта я поняла, что я сделала не так. Второй получился лучше.
О, Кристина, ну...
Но после первого у меня было чувство, что я никогда больше ничего не буду
Почему опытные-то мастера продолжают игры делать? Какие у них движущие мотивы? Допустить, что молодые мастера могут руководиться и этими мотивами.
Я уже начал делать полевые игры, потому что я приехал в Москву, у меня ни одного знакомого. Теперь у меня есть мастерский навык.
Тоже мотив? Ты тоже мог с ними пить водку просто?
Нет, для этого надо было сначала найти.
Да, их сначала надо было там найти.
Если может, я не буду поиграть на
тебя. Можно, но в самых условиях, если ты играешь на неключевые роли, ты сейчас не станешь там разговаривать. Ему не очень интересно, ему интересно мнение вот этого человека, а мнение тебя меньше.
Ну понятно, ведь это везде разные степени есть везде.
Ну ладно, не знаю, только там как бы он как бы все такое, да, в общем.
Мне казалось, что он просто не знаю, сейчас не знаю, не стоит. То, несмотря на все вот это, вот, по-моему, подход вот, к передаче опыта, к изготовлению, да, вот игры, так же, к изготовлению, не знаю, меча, изготовлению какого-то украшения, да, вот первый раз человек хорошо, у него получится, вот, чтобы научиться, ему просто надо будет вот делать.
Вопрос в том, какой его первый попыток,
да? Да, да. С нуля. Если он будет, если он перед этим ознакомится,
да, он первый раз, да,
принцип почувствует, что это теория. Прочитает, да, посмотрит на другие, да.
Либо мог это сделать, но мог он ошибиться. Поэтому более интересно.
Ну, в любом случае, даже если он все просмотрит на эту тему, все и прочитает все, первое изделие будет...
50
на 50, как иначе. Но другой стороны, он может что-то вот совершенно новое, если за него не делать. И это действительно никак не зависит от передачи опыта. Другое дело, если он не ознакомится, вероятно, хотя наверняка
получится.
Нет, если он не ознакомится,
то
скорее
всего, когда не войдет в то же
надо будет выпустить и
собрать.
Он чем это прекрасно?
Некоторые просто понимают, что шутовка не интересна и так.
И опыт не вообще. Нет, ну тогда и на английский опыт
передачок, и тоже абсолютно. Ну, здесь что вы говорите?
Я могу сказать, но я очень извиняюсь, потому что я могу быть глуп. Дело в том, что я подумал, возможно, если мы сейчас обсуждаем передачок, то соответственно, как бы документация, что человек потом не знакомится, и только что вообще выяснили, что его естественный опыт все равно не отменяется, он все равно должен что-то сделать. Так может быть, как-нибудь подстроить после передачи опыта, когда, ну, если есть, допустим, какая-то организация, которая там обучает людей. То есть, когда человека фактически заставляют делать игру,
Я хочу учиться плавать. Его сталкивают в воду и говорят,
уйди! Нет, не так. Если он хочет учиться плавать, ему говорят, послушай курс.
проведи вот эту игру на своих друзьях, проведи эту игру на, соответственно, на людей, которых ты сковыряешь, потом дослушай курс, потом пришли мне на письмо, я скажу тебе, что тебе не хватает. То есть проведение игры действительно можно встроить как часть обучающего курса.
А лучше даже на своих друзьях с приглашением в качестве одного из участников кого-нибудь из продвинутых мастеров.
В данном случае, да, вот если цель конечная, он будет получить только звание мастера, да, он научится пользоваться. Потом это в ком написано. А вот эта система, это может быть просто разное. В одной системе этот курс можно чтобы поборговаривать, а в другой этот курс можно потому что ты можешь потратить лишнее время на несколько вещей. Система может быть разная, курс один. Механически ей очень хорошо.
Ну, просто одно не сказать, а он не выпьет, да?
Ну да,
делайте полевую игру. Которые участвуют в них в игре.
Ну, значит, полевой игрок это как-то лучше.
Если оно же процессом происходит.
Он на самом-то деле реально это просто не формализовано и не обязательно.
Но это все равно происходит.
И не адресифицировано.
Так можно? Нет, не могу. Добрый день, возможно, я пропустил до начала беседы, возможно, я там услышал. Вы сейчас говорили именно о документальном опыте передачи знаний другим мастерам. Грубо говоря, опыт мастера, создал там лекции, что-то такое. То есть я не знаю, я, допустим, как игрок, я не знаю, что мастер опыта, для меня именно подвижкой на мастерскую работу и какие-то там нововведения является практически опыт работы мастера. То есть я приезжаю на конкретную игру, я вижу, как себя ведет мастер, я вижу, что он делает так, что он делает не так. Я для себя анализирую то, что он сделал. То есть, и вот это для меня, потому что на его игру приезжает 100 человек, и это получается, это, допустим, на 10 раз больше, чем людей, которые прослушали его тот самый курс. И я считаю, что мастер должен доказывать свою профессиональность, личный пример.
Вопрос, ты уточнишь, в качестве кого ты приезжаешь на эту игру?
Ну, допустим, я сначала приезжаю в качестве игрока. Да.
Вот это как раз вот первый. Ты не видишь, где работы
мастера. Да. У меня две недочки.
Я тоже хочу извиниться за то, что я, возможно, повторюсь, потому что тоже не сначала. И я повторюсь, может быть, тем, что я в свое время говорила, не помню, на прошлом или позапрошлом сезоне, на аналогичном сценарии Теодора. Мне кажется, что плохо с обучением, что практически это невозможно, по следующим причинам, значит, по трем причинам. Первая причина – это нельзя научить, можно научиться. Да? Вот нельзя научить плавать. Ну, пока человек не научится, он не поплывет. Я вот сейчас вот преподаю, у меня очень разные студенты. Да? Они слушают у меня одинаковую лекцию, выполняют одинаковые работы контрольные, но с очень разными результатами выходят на итоговые тестирования. Да? Я вот со всеми работаю одинаково, но одни научились больше, чем другие. Это первое, да, что не зависит от качества учебника. Значит, второе, это то, что очень важна личность самого ученика. Это не повтор первого моего тезиса, это скорее повтор вот тоже тезиса семинара Теодора о том, что человек уже приходит в ролевое движение с какой-то базой, полученной в семье, в школе и во дворе, да, и там в генах от рождения. И то, что он приносит в ролевое движение, от ролевого движения уже не зависит, наоборот, является приобретением ролевого движения, да, и тоже не ролевое движение человека этого научило. Вот те, кто присутствует на этом семинаре, я их помню, так сказать, первых 6 месяцев моего пребывания в ролевом движении. МФ,
потом выяснилось, что ее зовут Мария Фри, да, персонаж сайта Димыча, Влад Голощапов, Дионис. То есть я с ним познакомилась как с авторами интересных постов на форуме еще до того как. Лично познакомилась, и вот мы все еще видим на семинаре, да, то есть узок круг этих функционеров, страшно, детей, они от народа, а остальные сейчас находятся на турнире на мягком оружии. И третий пункт, собственно, об этом тоже вот пару лет назад говорил Теодор, сейчас меня в этом, значит, утвердили очень сильно, результаты экспертного совета. То есть те, кто подавал игры на экспертный совет, мастера с разным опытом. Есть хорошим, есть большим, есть меньшим опытом. Те, кто оценивал, все игроки с опытом и мастера с опытом. Значит, реакция мастеров, да, подававших игры, очень негативная. Это, о чем это говорит? Даже в узком круге людей, которые делают игры, все они там делают игры, да, и пытаются дать друг другу какие-то советы, эти советы, во-первых, встречают негативную реакцию, во-первых, наверное, не могут нести какую-то пользу, потому что я вот прочитала материалы к игре «Сталкер», ну, восхитилась, но, наверное, я мало что могу сказать о игре «Сталкер». То есть отмеченная Теодором сегментация, она действительно есть, и, допустим, профессор биологии мало что может посоветовать профессору литературоведения, да, игроков и мастеров не так мало, но хороших игроков и мастеров меньше, но при этом они еще являются игроками и мастерами, которым разные интересные игры, и поэтому их опыт тоже не сводим друг к другу и мало передаваем. Я сейчас могла бы еще привести личный опыт из попыток передавать вот некое знание ролевикам Томпсу, но не буду занимать ваше время и внимание. Спасибо.
У меня только один вопрос. Хавал, вы когда давали мастерам оценки этот интервью от экспертов, вы оценки тоже давали, да?
Да, сразу.
Ну, все понятно.
На самом деле, да, я больше соглашусь с Лешей, но ну, совсем нет. Проблема в том, что, на мой взгляд, проблема в том, что у нас наша социальная структура, которая вот в этом регионе, там на этом секторе собирается, она построена так, что для человека, который приходит и считает, что он сейчас делает что-то новое, получить оценочное суждение от кого-то не очень приятно. Я знаю много социальных систем, как минимум две еще социальных системы, в которых это вполне применимо. Просто, видимо, нам надо как-то дальше думать над тем, как менять этот совет. Мы его меняем уже очень давно, и надо, видимо, продолжать.
Мы планы перешли к науке?
Я могу подтвердить Палатом своим личным примером. На самом деле, когда я, получается, в следующем сезоне делаю вот свою вторую игру по счету, да, по Новосибирску. То есть, если я там оценивал, что, то есть, ну, когда работа с игроками, там первое, я оценивал на опыт каких-то мастеров, то есть, сейчас я попробовал, то есть, когда возник вопрос, что представляете свою игру на экспертный совет, честно говоря, я не представил. Ну, потому что, я честно скажу, может быть, где-то я там попаял, честно говоря. То есть, когда вот я нахожусь, да, здесь я экспертные люди, все авторитетные. Я представил, что мою игру также посмотрят под микроскопом, если расценят, тогда вот, то есть, кто-то еще не описан, какие-то вопросы, зададут мне вопросы, которые я еще сам не знаю ответов, честно говоря, поскольку я найду. Я вот, честно говоря, я как молодой мастер, может, и меня там как мальчик или детей использовал, честно говоря. Я являюсь, на самом деле, многим примером, многих слов, на самом деле. Я, честно говоря, я побоялся представить. Я не побоюсь, ты знаешь, что я побоялся представить игру на экспертный совет.
Можно? Непонятно почему. Экспертный совет это же такая штука. Если он выставит хорошие оценки, ты говоришь, вот, смотрите, мои глаза не экспертный совет, не очень хорошо, идите ко мне. Если он оценивает блок, он сразу видит, сказать, экспертный совет, я передаю вам привет. Так что выгодно его туда подавать и
никаких последствий, кроме позитивных, как бы
это
не
идет.
Есть эта игра.
Ну нет, надежда голевого движения. Лет сколько-то назад еще в Кристалле, в кулуарах мне мастера с опытом отпинывали одного молодого мастера. Ну, как это шикарно. Отпинывал Кольпа. Игрок не шагировал. И он, тот, кто поддавался на уговоры,
Да, я сказал, что...
Да, не кормите нас.
Да.